Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Виктор Явич, настоятель храма Большой Златоуст. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Батюшка, благословите.
Помощи всем Божией благослови Господь.
Все мы знаем, что 25 марта в это воскресенье произошло скорбное событие, пожар в торговом центре в городе Кемерово. И, батюшка, я очень хочу попросить вас сказать пару слов в поддержку близким пострадавшим.
Мы все скорбим. Вчера служили панихиду во всех храмах Русской Православной Церкви. Я служил в храме Большой Златоуст со слезами на глазах, говорил слова о том, что мы скорбим. И, конечно, сегодня мы молимся за всех, кто погиб в этой страшной трагедии. И, может, не надо вообще думать о каких-то виновных, о том, кого-то надо привлечь к ответственности, как это все не нужно, не к месту. И главное, чтобы все, кто там был, они бы оказались в раю. Наверное, так оно и есть, так оно и случилось, и случится. Поэтому все, кто там был, кто был там крещен огнем, мучениями, страданием, чтобы все вместе они были в раю. Вот об этом сегодня я думаю и говорю, и молчу. Наверное, надо молчать.
Спасибо большое, отец Виктор. Сейчас давайте перейдем к нашей основной теме передачи. Хочу немножко ввести в курс дела наших радиослушателей. Не так давно один слушатель написал в интернете о том, что он человек средних лет, ему чуть больше 50, он недавно пришел в церковь, и его очень волнует вопрос, связанный с силой креста и силой молитвы. Он человек новообращенный, и вот ему непонятны эти моменты, он попросил, чтобы вы, отец Виктор, ответили на эти вопросы. Да, вот сначала хочу поговорить о молитве. Что вообще мы должны понимать под молитвой?
Под молитвой мы должны понимать наше обращение к Богу. И мы молимся, как мы еще можем обратиться к Богу? Мы можем обратиться к Богу только словами молитвы. И мы молимся как и своими словами, так и теми молитвами, которые нам даны святыми отцами, которые в книжках, в молитвословах. Молитва может быть короткой, помните все молитвы, как апостол Петр к Господу обращался: «Помоги мне», и вот Господь протянул руку и спас его, как мытарь: «Буди милостив мне грешному», и так вот Господь милостиво к нему обратился, как разбойник: «Помяни меня, Господи, во царстве Твоем, ныне же будешь со мною в раи», говорит Господь. Господь вот так сразу откликается на молитвы, которые мы произносим в отчаянии, когда находимся в каких-то критических ситуациях. А есть молитвы длинные, и у кого вера крепкая, и кто может и умеет молиться, молится этими молитвами. Вот есть такая песня «Помолимся о родителях». Я иногда, когда ее слышу, думаю, как вот вы молитесь о родителях. Вот кто поет, кто слушает. Для многих это какой-то символ, что ли. То есть человек никогда не молился и молиться не будет. Ни о родителях, ни о ком. Но песню послушает, и даже слезы у него покапают из глаз, наверное. Особенно, когда ее поют жалостливо. А надо знать молитвы. Надо знать молитвы и силу молитвы. Вот в притче о неправедном суде вдова приходит к нему и просит, день и ночь молится. И этот судья говорит, да, я вот такой, но ей помогу. Или в другом месте в Евангелии уже человек лег спать, к нему приходит сосед и говорит, ко мне вот пришел тут путник, друг, дай мне хлеба. Да я уж лег спать. И Господь говорит, просите, просите, и по неотступности вашей дастся вам. Ищите и обрящите. Просите, молитесь. Поэтому все наши молитвы Бог слышит. Может быть, не сразу откликается. И то, что нам полезно, Господь дает. То, что не полезно, не дает или дает, когда мы просим, мы просим, мы просим. А потом, когда дает, мы видим, что не полезно, а уже и как поезд ушел. Это остается с тобой, то, что тебе Бог дал. Поэтому молитва – это наш разговор с Богом.
Батюшка, а может быть, не нужно ничего просить в молитвах, ведь мы знаем, что нужно полагаться на волю Божью, и Господь сам знает, что нам надо, в чем мы нуждаемся, и сам устроит. Зачем просить что-то конкретное?
Молитва, как я уже сказал, это наше обращение к Богу. И христианин, он всегда должен находиться в богообщении. Молитва же может быть и мысленная. Поэтому молиться надо. Молиться надо. Конечно, Бог знает, но Бог видит, человек молится или не молится. И какие мысли у человека. Если человек, скажем, молится о себе, то, может быть, это и не надо. А если мать просит за сына, или просто вот сейчас батюшка мне позвонил, в больнице находится, как я о нем не помолюсь? Помолюсь. Он говорит, вот как после травмы сейчас что-то читаю, больше 10 минут не могу, в глазах мутнеет. Как не помолиться о батюшке, у которого в глазах мутнеет от болезни? Ему же надо читать, ему же надо прихожан духовно окормлять, поэтому молиться надо, обязательно надо.
Нужно ли разговаривать с Богом? Некоторые советуют священники это делать, просто разговаривать, вот как мы рассказываем своим близким о своих переживаниях, может быть.
Это результат определенного духовного опыта. Кто-то разговаривает с Богом и поверяет ему свои мысли, и такие вот ведет беседы. Я не имею такого духовного опыта и никому не советовал. Я считаю, что надо обращаться к Богу путем молитвы. Иначе вот эти вот разговоры, они могут и навредить. То есть человек станет или заговариваться, или какие-то еще его постигнут такие вот проблемы. Поэтому святые отцы нам дали молитвы. Господь нам сказал, как молиться, и дал молитву «Отче наш». Господь молился в Гефсиманском саду и разговаривал с Богом Отцом, но это было обращение Его, и поэтому Господь нам дал примеры общения с Богом, и это богообщение – должно именно быть на уровне такого вот высокого обращения, а это и есть молитва.
Дорогие братья и сестры, мы прервемся на небольшую музыкальную паузу и продолжим беседу с отцом Виктором.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный, дашь нам внесь, и оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. В этом храме старинном, на истертых камнях, на коленях стоял очень старый монах. И молился он долго, со слезами в глазах, за людей на земле, что тонули в грехах. Улетало мгновенье, и век проплывал, он стоял на коленях и молитву шептал, все пытаясь ответить на извечный вопрос, отчего же на свете столько горьких слез. И не видно в ночи золотых куполов, мое сердце кричит молчаливо без слов. Помоги нам, Господь, веру вновь обрести, слепоту побороть, свою душу спасти. Ты прости нас, Господь, и грехи отпусти. Ты прости нас, Господь, ты прости. Ты прости нас, Господь, и грехи отпусти. Ты прости нас, Господь, ты прости. В этом храме старинном, на истертых камнях, на коленях стоял очень старый монах. Проживал он вдали от мирской суеты, были мысли его высоки и чисты. Он молил небеса за сирот и за вдов, дай голодному хлеб, дай бездомному кров, и чтоб дети росли и не ведали зла, не жалейте для них ни любви, ни тепла. А на грешной земле кровь рекою течет, тонут храмы во мгле, брат на брата идет. Ты прости их, Господь, и грехи отпусти. Ты прости их, Господь, ты прости. Ты прости нас, Господь, и грехи отпусти. Ты прости нас, Господь, ты прости. Ты прости нас, Господь, и грехи отпусти. Ты прости нас, Господь, ты прости. И не видно в ночи золотых куполов, мое сердце кричит молчаливо без слов. Помоги нам, Господь, веру вновь обрести, слепоту побороть, свою душу спасти, свою душу спасти. И не видно в ночи золотых куполов, мое сердце кричит молчаливо без слов. Помоги нам, Господь, веру вновь обрести, слепоту побороть, свою душу спасти. Ты прости нас, Господь, и грехи отпусти. Ты прости нас, Господь, ты прости. Ты прости нас, Господь, и грехи отпусти. Ты прости нас, Господь, ты прости. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков.
Мы снова в студии. Хочу напомнить, что в гостях у нашего радио отец Виктор Явич, настоятель храма Большой Златоуст, и мы ведем беседу о силе молитвы и силе креста. Периодически мы можем услышать такие истории, как, например, сельский батюшка денег не имеет, строителем не является, каких-то богатых друзей и спонсоров тоже не имеет, но он молится. просто хорошо молится, потом появляется храм. Или ему советуют, что ты молись, и все у тебя будет. Людям, действительно, только пришедшим в церковь, это непонятно, как происходит это, природа этого, механизм, и как это получается, что, что ли, ты сам ничего не делаешь, а тебе что-то дается, потому что ты хорошо попросил, или как? Объясните, батюшка.
В основе, конечно, лежит молитва и вера. Вера в том, что Бог помогает. И, конечно, вот который пример вы привели, это пример строительства храма, это Богу угодно. Хотя храмы Богу не нужны, и мы их строим не для Бога, а для верующих, для людей, которые бы пришли в храм и там помолились, чтобы там совершалась божественная литургия, прежде всего. И, конечно, когда человек, ну, в данном случае священник, молится, то много разных обстоятельств складываются в пользу строительства. И Господь видит таких строителей, таких молитвенников. Вот как-то владыка рассказывал, что когда он служил в Ярославской епархии, то там был батюшка, который очень много храмов восстановил. И у него такая бригада была, и он где-то вот видел, где-то ему говорили, что есть храм недостроенный или разрушенный. И он туда приезжал и, помолившись, строил. И таким образом много-много храмов восстановилось, было восстановлено. Откуда у этого батюшки такая сила? Потому что он молится. Или вот приезжают тоже добровольцы. Вот в нашей епархии есть, которые молодежь ездят в отдаленные районы. И там тоже разрушенные храмы, и они с Божьей помощью. Что у них есть? Руки, какой-то нехитрый подсобный материал, но все получается. А есть — не получается. Есть, вот пришел батюшка на приход, храм разрушенный. Как он был разрушенный, так он и есть разрушенный. Наверное, батюшка молится, но не получается. Почему? Потому что вот, может быть, нет истинного усердия, и Господь это видит. Поэтому все совершается по воле Божией. А у молитвы великая сила. Как это происходит конкретно, мы не можем знать, это тайна Божия. Откуда мы знаем, как и что? Или вот что-то произошло, и, ну, допустим, мы сейчас все говорим, вот, когда эта трагедия случилось, где будут души этих людей упокоены. Мы же вот знаем, что это тайна Божия, но верим, что в раи, что все они там будут. Но есть вещи, которые нам до конца не открыты. Нам до конца не открыто и то, как происходит то, что мы просим в молитве. Поэтому мы знаем, что это по воле Божией, а как, что для нас часто остается сокрытым.
Отец Виктор, мы знаем, что постом и молитвой можно совершить многие вещи. Некоторые люди действительно считают, что это как защита. Мы даже можем увидеть, вот помните в произведении Ви Гоголя, да, главный герой, он очерчивает вокруг себя круг, и вот получается, что пока он молится и пока он искренне, истинно верит, то вот эта вся нечисть, она не видит его в этом кругу. Вот. И в связи с этим возникают какие-то сомнения. То есть, с одной стороны, вот действительно такая Божья сила, такая сила молитвы, с другой стороны, нет ли какого-то, ну, не знаю, элемента, что ли, заклинания какого-то, да, что вот я сказал, и все, и меня закрыло, я такой защитной стеной, я помолился, и теперь ко мне никто не притронется из нечисти.
Элементы таинственности в церкви всегда присутствуют. Если мы вот видим, как мы видим, как происходит литургия прежде священных даров, Там особенно это вот видно, определенная таинственность службы. И вот те возгласы, которые мы произносим, они об этом свидетельствуют. «Верую и любовью приступим, да причастницы жизни вечной будем. Ныне силы небесные с нами невидимо служат. Все приходит царь славы, все жертва тайная совершенно дареносится». И это же таинственно. Или вот когда на Херувимсте священник руки горе и говорит: «Иже Херувим тайно образующий, животворящий Троица». Это все, когда люди особенно видят, те, которые в храме, видят таинственность этой службы. И то, что мы читаем, и фильм есть «Ви», мы же знаем, что Гоголь, он был очень верующим человеком. У него есть и литературные произведения о божественной литургии. Конечно, вот в таких вот экстремальных ситуациях, когда нужна человеку именно сейчас помощь Божия, и очерчен круг, действительно никакая нечисть туда за этот круг не зайдет и не попадет. Это тоже результат нашей веры, результат молитвы, наверное, лихорадочной, но именно в такие моменты Господь и слышит. И пост и молитва – два столпа веры, как говорят нам святые отцы. Это тоже истина. И все это происходит чудесным образом, когда мы так поступаем. Но в то же время, как правило, ничего автоматического не происходит. Все происходит по трудам, по тому, как человек мыслит, какие у него помыслы. Мы часто видим, или не часто, бывает, видим какие-то спектакли, когда якобы злых духов изгоняют на сеансах якобы экзорцизма. Это же все, ну, смешно и жалко. Нет ничего такого в церкви. В церкви есть долгая и умная молитва. Либо молитва краткая, но сказанная отчаянно и с великой верою.
Сейчас, батюшка, давайте перейдем к силе креста. Мы, православные христиане, носим на груди нательный крестик. Вот с какой целью мы его носим, самое главное? Это символ просто того, что мы христиане?
Крест – это орудие нашего спасения. Крест всегда с нами, поскольку мы уповаем на силу Божию, на волю Божию. И вот зримо мы носим на себе крестик, и в нем зримо видим наше спасение. Со крестом нам ничего не страшно. И с одной стороны, это символ, может быть, образ нашего спасения, с другой стороны, это святыня, это истинная святыня, которая нам дана с крещением, которая освящена церковью и находится всегда с нами.
Вы знаете, я вот относительно недавно узнала, что у коптов была такая традиция. Они делали татуировку на запястье в виде креста. Но у них это было вынуждено. То есть, с одной стороны, так как на них были гонения постоянные, это, с одной стороны, чтобы человека избавить от греха вероотступничества, да, то есть, если у тебя уже наколот этот крест, ты уже не сможешь сказать, что ты не веришь в Христа. А с другой стороны, опять же, так как эти были гонения, часто находили тела, просто тела мертвые уже, и, видя этот крест, крест, чужие люди могли похоронить человека по христианским обычаям. И вот сейчас уже в нашем 21 веке пошла мода на Западе у молодежи среди христиан, что они стали тоже накалывать этот крест на запястье. Вот эта идея коптов им понравилась. Хотя, конечно, они не живут в таких условиях, как жили копты. Вот как вы, отец Виктор, относитесь к этому явлению?
Наверное, вы уже сказали обо всем. Вот те примеры, которые вы приводили, они имели место именно во времена тяжелые или во времена гонений, и в определенных обстоятельствах, конечно, было необходимо и правильно, и истинно. И это вызывает только такое вот восхищение, что люди так поступали и так открыто, с отчаянием в определенных ситуациях исповедовали свою веру. То, что происходит сейчас, когда накалывают крестики, это богохульство, это дикость. Этого не должно быть. И если кто-то это сделал, то постарайтесь как-то от этого избавиться с помощью вот имеющихся технических средств. Потому что нет никакой необходимости сегодня накалывать крест, тем более, что у нас вот эти вот все наколки, они ассоциированы с местами лишения свободы. И там тоже вот бывает, что люди в наколках, хотя те же люди, которые были в местах лишения свободы, многие, как говорят, серьезные люди, они избегали излишних или вообще наколок, а люди с неустойчивой психикой этим вот страдали. Поэтому, на мой взгляд, наколка, она неуместна в данном случае. Вот и когда путем наколки изображен крест.
Отец Виктор, большое спасибо за ответы на мои вопросы. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио побывал отец Виктор Явич, настоятель храма Большой Златоуст города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, батюшка.
Спасибо,
до новых встреч.